Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Наталья Князева. Здравствуйте. В общем-то, в последнее время довольно часто заходит речь о том, что наша система оценки образования школьников, по крайней мере, что она несколько неэффективна. Заходила речь о том, что нужно, например, прекратить вообще ставить оценки детям в начальных классах. А вот когда нам говорили о 12-летнем образовании, которое уже, кстати, внедрение его переносится, но надеемся, когда-нибудь вообще это сработает, и мы сможем об этом поговорить объективно. Вот они говорили о том, что первоклассников они оценивать, например, не будут. А первоклассники – это шестилетние дети, грубо говоря, да? А при этом говорят о том, что все-таки нужно как-то поощрять детей, наверное, там хоть наклеечками как-нибудь их выделять, еще что-то. В общем-то, у всех свои методики. Это с детского сада, насколько я понимаю, начинается. И в целом, хотелось бы понять, как у нас строится система, потому что в школе там оценка образования одна, например, в университетах она другая, там сейчас 100-бальная шкала, где-то 10-бальная шкала, где-то вообще в некоторых университетах у нас, как по американской системе, буквы выставляют, да, там вот F это там двойка, например, там A это значит очень хороший балл, пятерка, да. В общем, хотелось бы понять вообще, насколько эффективна наша нынешняя система оценки школьного образования, в том числе у нас она еще советская, насколько мы понимаем. И поговорим мы об этом с человеком, который отвечает, собственно, за всю эту систему в нашей стране, разрабатывает новые, может быть, системы. У нас в гостях заведующая лабораторией оценки практик и инноваций в образовании Кыргызской академии образования Гульмира Тагаева. Гульмира Сарагуловна, здравствуйте, рада вас видеть. Вообще, Гульмира Сарагуловна, исходя из нынешнего мирового опыта, как вы считаете, вот оценивание ребенка-школьника в 5 баллов там, на каждом уроке, да, и выставление вот этих вот четвертных, там, годовых, полугодовых оценок, насколько это эффективно на самом деле может оценить знания человека?
Ну, раз вот в самом начале вы завели разговор о шкале оценивания, да, ну, да, вы сказали, что в странах, в различных странах разные шкалы оценивания. Скажем, в Германии 6-бальная, в Австрии, вот в странах Прибалтики 10-бальная шкала, да, 12-бальная в Украине. Но вот Эстония, которая в рейтинге ПИЗа оказалась в начале, да, третье место занимает в последних исследованиях, у них остается 5-бальная шкала. То есть категорически говорить, что от шкалы вот, измерения оценки, да, зависит прям все качество образования, ну, как бы лично я далека. Но это способствует в какой-то мере на там, мотивацию учеников, на его отношение к учебе. Это да. Поэтому вот совсем заострять внимание на том, чтобы изменить шкалу, может, и не стоит. Mm-hmm. Это мое личное мнение.
Но в целом, насколько я понимаю, вот эта шкала, наверное, зависит и от системы образования. Как вы думаете, вот вообще, насколько это необходимо оценивать и ставить оценки именно за знания школьникам? Потому что у нас, ну ведь часто бывает, что ребята, которые там получают, например, плохие оценки, они просто, ну и прекращают стараться, грубо говоря, да, ну двойка и двойка, тройка и тройка, ну и ладно, ну и ничего страшного, ну и не буду, в общем-то, даже, вот у меня так с алгеброй, например, произошло в 6 классе, когда я первый раз получила тройбан, я подумала, что, ну, видимо, не мое, видимо, не мое, и просто перестала даже пытаться вникнуть в этот предмет. Насколько, на ваш взгляд, в целом необходимо оценивать ребенка?
Ну, конечно, необходимо оценивать ребенка, мы же говорим, чтобы у него не пропал интерес, да, как у вас, например. Из-за плохой оценки может пропасть интерес. Хорошая оценка стимулирует на дальнейшее изучение предмета, скажем, да. И здесь вот эта грань, как вот эту мотивацию, не влияя вот на психологическое состояние ребенка, соблюсти вот эту грань и объяснить ученику, что оценка как бы нужна. Оценка нужна для того, чтобы вот сейчас в новых стандартах введены три вида оценивания, да, диагностическое, формативное и суммативное. Ну, к суммативной оценке мы привыкли. В конце четверти ставим отметки по итогам полугодия, там в конце года. Это суммативная оценка. То есть бальное выражение вот оценки, да. Формативное – это вот внутриклассное оценивание, то есть которое формирует
четвертную оценку. Да. Ну, текущие оценки,
текущие,
грубо говоря.
Текущие оценки, да, грубо говоря. И диагностическое – это мы должны от него отталкиваться. То есть мы выявляем с помощью диагностической оценки уровень каждого ученика и должны от него, исходя из этой оценки, строить вот траекторию обучения каждого ученика. То есть учитель свою деятельность строит на основе этой оценки и строит траекторию деятельности учащегося. Но здесь нужно вот подходить индивидуально, дифференцированный такой подход должен быть, в зависимости от уровня, да, какую оценку, какую отметку получил данный ученик. И чтобы вот оценка... Сейчас мы говорим, что она, вот пятибалльная шкала, немножко не способствует вот этому развитию мотивации, да, к обучению. Но большой разницы, если будет шкала в 10 баллов, мы не видим, поэтому мы как пока, да, обсуждение идет, может перейти к 7-бальной, скажем, как в других европейских странах, да, к 10-бальной шкале. Это дает больше возможности, как бы, вот эти грани определять между уровнями, да, на каком уровне вот находится ученик. Но важно что здесь? Важны не сами вот эти баллы, а важно... Важны критерии, которые должны быть известны всем участникам этого учебного процесса. Во-первых, учителю, ученику, ну и родителям, и общественности. То есть критерии должны быть точными, прозрачными, понятными для всех участников процесса.
Вот с этим-то у нас как раз-таки, по-моему, проблемы, потому что ведь оценивание ребенка на данный момент, это же очень субъективный вообще процесс. И да, очень многое зависит от учителя.
Да, вот эта вот субъективность, она, мы никак не можем от нее избавиться. Чтобы было объективно, вот нужно разработать четкие критерии.
Ну как, например, можно оценить на оценку сочинение ребенка?
Вот у него ведь может быть мнение отличное от того, которое транслируется в программе, но ведь это мнение, и это его сочинение, и это его позиция. И очень часто я слышала, да и видела, честно говоря, что там ребенок написал, например, сочинение и сказал, что там общепринято положительный герой, там, да, или общепринято отрицательный герой. Вот ему на самом деле кажется там положительным, ну и там, не знаю... молодец, что лежит на диване и ничего не делается, да, или там молодец, там, Базаров, что все рушить решил, и ему ставят за это там двойку, потому что, или там тройку, потому что ты неправильно понял произведение, но он ведь понял. Как можно оценивать вообще какие-то творческие работы? У нас же сейчас в целом образование направляется на какие-то проектные работы, творческую
как
работу,
раз
да?
Сейчас нужно развивать именно вот творческие способности учеников, и это делается с помощью творческих работ. Да, вы правильно сказали, сочинение у нас было как бы традиционным с советских времен, да? Сейчас вводятся проектные методы и другие творческие работы, да, скажем, портфолио, достижения учеников там собираются, да, в папке. Все это... Как бы мы говорим, должно способствовать развитию именно креативности каждого школьника, творческих способностей. И это оценивается именно критериальным оцениванием. То есть, опять же, мы пока вот то, что учителя для себя не уяснили четкие критерии, может, это и выводит их на субъективность. Но то, что вы сказали, ученик имеет разное мнение, да, ученики... Особенно сейчас они же в потоке этой информации очень информированы и имеют свои как бы противоположные свои мнения и позиции. Поэтому здесь нужно, вот, например, полнота раскрытия темы, да? Он, раскрывая тему, может говорить о своих каких-то мыслях, да, мнениях. Здесь нужно оценивать не то, например, положительный он герой или отрицательный, а то, как он аргументирует эту свою позицию. Вот он сказал положительный, он должен доказать литературным языком, скажем, да, но это уже другой критерий, правильное использование там лексики и всех других разделов языка, да, пунктуации и так далее. Вот аргументированность и умение доказывать свою позицию, это тоже как бы должно быть одним критерием. На стороне учителя или напротив, но он же доказывает свою позицию, это тоже его как бы творческая способность, и это должно оцениваться по одному критерию, как отдельному критерию.
Но ведь учители могут показаться аргументы неполными, а ребенку исчерпывающими. Или родителю исчерпывающими. Это ведь все равно субъективность такая остается. Скажите, пожалуйста, вот те критерии, о которых вы говорите, они сейчас находятся в разработке или они уже внедряются в систему образования вообще в целом?
Ну, они уже внедряются в целом, потому что они прописываются в программах, в учебных программах по предметам. Потихоньку вот это уточнение критериев внедряется в учебный процесс.
Вообще, мы же говорим о каких-то таких правильных вещах, да, что нужно строить индивидуальную программу в зависимости там, от каждого ученика, что мы должны с каждым работать индивидуально, понимать, там, где что-то подтянуть, да, где поднажать,
да, вот
как заинтересовать.
Формативное оценивание и предполагает вот это вот индивидуальность подхода и помощь, корректировка обучения именно в зависимости от ситуации, где ему нужно помочь, где нужно подтянуть, что нужно объяснить родителям, в чем ему нужно, каждому ученику нужна помощь, в чем.
Просто дело в том, что у нас система образования, ну и вы ведь в курсе, да, вот, к примеру, у нас в государственных школах в столице, там, в начальной школе, например, 45-50 детей.
Ну, эта проблема есть, конечно. Как? Комплектованность детей превышает нормы.
Мягко говоря, да. Реально ли выстроить подобную систему, объективную и индивидуальную, когда такое огромное количество человек?
Если даже не на каждом уроке, да, но вот в процессе как-то обращать внимание на каждого, не смотреть на всех вот в комплексе, как бы, конечно, можно. Даже если в группе, в классе по 40 человек, если учитель творчески работающий, отбирать, выбирать какие-то, ну вот, например, проектные методы, там же можно на группу людей дать на самостоятельное выполнение эти виды работ, и потом отдельно проверить и оценить, обсудить вместе с ними.
Но все-таки вы считаете, что можно? Например, что касается детей младшего возраста. Сейчас ходит такое мнение о том, что оценивать таких деток, ну, это довольно странно, в принципе, потому что они только начинают свой путь к знаниям, и, в принципе-то, еще ничего не знают. Ну, что там оценивать у них? И что вот как раз-таки, если ставить плохие оценки с самого начала там, твоего школьного обучения, то как раз-таки ребенок просто для себя понимает, что с самого начала, что ну, я троечник, да, и там стремиться мне особенно некуда. Я понимаю, что там школьники средней школы, старшей школы, они уже способны как-то объективно оценить ситуацию, да, ну, по крайней мере, проанализировать в силу хотя бы там возрастных изменений мозга. А вот что касается малышей, скажите, пожалуйста, как вы считаете?
Вообще, если будем говорить о начальной школе, в международной практике начальная школа с первого класса по шестой, вот во многих странах. В Сингапуре, да, который тоже вот, из азиатских стран, очень продвинулся, хотя это маленькое государство, с небольшими ресурсами, да, но так как правительство вот обращало очень много внимания на систему образования и поднимало статус учителей, и им удалось вот так вот прорваться, можно сказать, да, в первые ряды. И в экономике, и в системе образования они вот в последних исследованиях ПИЗа, еще раз повторюсь, они на первом месте. Вообще по исследованиям ученых, вот этот возрастной, вы сказали, психологические особенности, как бы граничат где-то до лет 11-12, да? Это вот 5-6 класс наши дети. Значит, мы предлагаем, чтобы начальный класс немножко вот перенесли до 6 класса. Ну, хотя бы 1-5 класс был начальной школой. Потому что есть вот эти психологические особенности, возрастные особенности, где к ним нужно обращаться более, скажем, мягче, да, ласковее, больше обращать внимание так психологической атмосфере, чтобы было им комфортно было, чтобы они чувствовали себя свободнее. Вот в многих странах, например, ученики ведут себя свободно, не сидят за партой, скажем, да, чтобы прямо сидели и там поднимали руки, отвечали. Они могут себя вести свободно и чувствовать при этом комфорт и обращаться в любой момент к учителю за помощью, да, если им захотелось там походить, можно походить, посидеть, полежать даже. Вот есть такие условия. Да, о безотметочном оценивании, да, мы говорим. У нас принята на коллегии министерства в 2020 году такая концепция, концепция качества образования, оценки качества образования, и где вот есть пункт о безотметочном оценивании в первых и вторых классах. Это, конечно, мы еще раз, может, повторюсь, влияет на мотивацию ученика, на его психологическое состояние. Если он что-то не освоит, учитель не должен будет ставить ему там плохие отметки, да, двойку, тройку. Это, во-первых, вот мотивация, комфортное состояние психологическое ученика. Но это не значит, что мы совсем не будем оценивать ученика. А есть же другие методы.
Например?
Там словесное оценивание.
Например, молодец.
Да. Вот это задание ты выполнил, скажем, удовлетворительно, но тебе нужно вот где-то что-то сделать еще дополнительно, да? Mm-hmm. Ну, акцентируя внимание, на чем именно нужно заострить внимание, это родителям, это обратная связь. Вот формативное оценивание, там самый важный компонент – это обратная связь. То есть обязательно письменно или устно ведется диалог не только с учеником, но и с родителями. Угу. То есть письменное это в любом случае доводится до родителей, и они обращают на этот момент внимание. Да? Другие методы, там, использование линеечкой. Ученик сначала сам отмечает, на каком уровне он находится, или что он сделал, да? Угу. А что ему не удалось, где ему требуется помощь. За ним, за учеником след ставит на этой же линеечке учитель. Есть такой метод линеечки. Ну, светофор там, да, цвета там mm-hmm. использует. Зеленый – это хорошо, там красный – это есть угроза, mm-hmm. желтый где-то посередке, да.
Трехбальный получается, да.
Есть смайлики там, улыбка – это хорошо.
Ну, так это же все равно, считай, оценки.
Тоже, да, это тоже оценки, но не такие кнуты, да, как бы. Вот это 5 баллов, где вот единицу и двойку почти не ставят. Ну, уже у нас стереотип, родители боятся этих отметок. Хотя этого не должно было быть. По идее, это тоже баллы, за которыми стоят критерии. Значит, он не смог что-то усвоить, да? Плохо усвоил, и дальше нужно с ним работать. Mm-hmm. Это как бы информация о том, что на каком уровне находится ученик и в чем ему дальше помогать, да. И куда его вести.
То есть это говорит о том, что ему нужно помочь, а да. не то, что ему нужно дать ремня. Да,
да, это вот не должно быть просто кнутом, да, что ты плох, что у тебя все плохо, и ты как бы уже ничего не можешь. Они понимают так, и вот вы как сказали, с математикой забрасывают.